Ограничений.
Без охраны
и без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость, герой России, летчик-испытатель, космонавт-испытатель, политик и главный человек по самолетному, по авиасалону в Жуковском, Магомед Толбоев. Добрый вечер, Магомед Амарович.
Добрый вечер.
Наша программа о жизни. Но сегодня, сами понимаете, никак не пройдем и мимо актуальных последних вопросов, тем более, что накопились вопросы к вам как специалисту, летчику-испытателю, военной техники в первую очередь и политические, чего скрывать, вопросы. Ваша жизнь была... продолжается долгой, насыщенной событиями.
Как у всех россиян.
Как у всех россиян.
Переходный период всегда у всех достается.
Да, ну не каждый становится летчиком и космонавтом, да. Испытателем. Да, хотя в космос вам слетать не удалось, но все еще впереди, я надеюсь. Но давайте начнем с вопросов, в общем, ну, скорее политических. Давайте с самого общего. Сергей, машиностроитель из Москвы. Уважаемый Магомед Амарович, скажите, пожалуйста, что можно сделать для прекращения этой войны в Южной Осетии? Что можете сделать для этого лично вы? У вас есть опыт, в частности, секретаря Совета Безопасности Дагестана в течение 3 лет практически. Да. И, ну, в общем, немалый опыт работы на Кавказе.
Конечно. Ну, я не только летчик-испытатель, я очень люблю историю, мое хобби. Я доктор исторических наук, кавказовед. Ну, люблю свою историю, свою родину, в целом Кавказ. Мне разницы нет. Грузин, осетин, аварец, даргинец, черкес, карачаевец, там, кабардинец, балкарец. Мы одна семья. И языковые группы наши общие корни имеем. Поэтому я недавно был в Южной Осетии вместе со своими друзьями, там олимпийские чемпионы, чемпионы мира, ребята, с кем мы выросли. Оказать общественно-политическую поддержку, сказать трудную минуту, мы готовы, вот мы рядом. На прямой вопрос надо прямо отвечать.
Да, что да. Можно сделать с Южной Осетией, но совершенно интегрированно?
Оно уже сделано. Практически политический вопрос уже закрыт. Вхождение в Российскую Федерацию, Южная Осетия, о котором мечтали они уже почти век, 100 лет, чуть больше 100 лет прошло. Вот. И желание абхазцев войти в Россию, оно практически уже реализовано политически. Осталась дипломатия. Армия вошла, после армии работает дипломатия. Армия оттуда не уйдет. Вот. Если уйдет армия, это будет вакханалия. Туда войдут дагестанцы, туда войдут ингуши, туда войдут другие народы, они пойдут помогать, но это уже будет неуправляемый политический процесс без контроля государственных органов власти. Это нельзя допускать. Сегодня должно идти все пополам. Военные вошли, восстановили порядок, зачистили спецслужбы, милиции там и так далее. Прокуратура ведет дело над всеми, кто виноват. Дипломаты должны все это дело довести до своих различных политических, общественных организаций международных. А дальше дело уже все. Народ-то принял решение. Остается обустраивать границу, закрыть ее как положено, и все будет нормально.
Некоторые горячие головы в Абхазии собираются идти на Тбилиси. Абхазский конфликт также, по-вашему, можно решить?
Да, естественно, Абхазия и Южная Осетия, они давно объявили. Ну, вот это опасная тенденция, как вот пойти войти в Тбилиси, войти в грузинские села, там, где этнический народ живет.
То, так нельзя. Вопрос звучит, в чем цель тогда вот этого, того, что объявляет абхазское руководство? Взяли Тбилиси, и что дальше? Вопрос, который сегодня...
Нет, никаких Тбилиси они никуда не пойдут. Для этого есть Россия, Российская Федерация, есть... армии. Все. Никто никуда не войдет. Вопрос в том, что там остается только единственная проблема, это Кордовское ущелье. Это стратегически важный пункт. Это примерно как попасть в Кремль, надо проехать через набережную, да? Давай закроем набережную и Китай-Городский проезд. И все, как ты в Кремль попадешь? Примерно так же имеет значение для Абхазии и для России это Кордовское ущелье. Угу. Это единственная дорога, которая соединяет Грузию с Абхазией.
Магомед Толбоев, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Несколько вопросов к вам как к специалисту в военной технике. Уважаемый Магомед, пишет Глеб из Вологды, всегда восхищаюсь вашей неравнодушной и честной позицией. Скажите, неужели для Су-25 так опасны советские ЗРК С-200, которые, если не ошибаюсь, были разработаны лет 40 назад? Как можно было сократить наши воздушные потери во время операции в Грузии?
Магомед, мне даже самому стыдно становится, как наши военные иногда допускают такие просчеты. Никогда самолеты не воюют один на один. Это воздушный бой, это уже прошедшие, это старые. Сегодня на подходе самолет, там МиГ-23, например, или МиГ-29, он может сбить ракетой, которая выпущена с удаления 175-250 километров. Дело в том, что авиацию надо обеспечить. Это авиационная поддержка. Значит, должно быть радиотехнологические противодействия. Наземные, воздушные, активная, пассивная система защиты и так далее. А вот просто самолет послать, да его сбить ничего не стоит. Ну, стоит кому-то с земли, там, с автомата открыт очередь. И случайно попал. То есть это вот
настолько
так...
уязвимо даже современные
боевые самолеты. Да не уязвимо, но всякая случайность. Случайность может быть, что угодно. Это же тоже железо, так же. Вот. Камень попадает, извините, хорошее колесо, хорошая шина, ее разбивает. Или маленький гвоздик. Ну вот и все. Вот. Поэтому вот это неконтролируемые, вот как-то вот неотработанные такие операции, которые проводят военные, иногда приводят к ненужным потерям. Вот она и есть. Но как? Су-25, ладно, он летает у земли. Это машина непосредственной поддержки пехоты и танковых войск на земле. Это штурмовик.
Вы испытывали, кстати, это?
Конечно, до предела. Вот. Но я не понимаю, как послали туда Ту-22М. Ту-22М – это средний бомбардировщик, это не стратегический.
Вопрос как раз Андасына, пенсионера из Узбекистана. Вам вопрос как летчику, правильно ли было использование Ту-22 в конфликте?
Абсолютно неправильно. Никак не может Ту-22 быть применен в таких условиях. Ту-22 – это самолет, который несет примерно 10 тонн бомб или ракет. Это самолет для поражения таких стратегически важных целей. И при том не залетая в зону поражения. Ну что такое Грузия, Абхазия? Это же маленькое место. Ну как Ту-22М, пока он там развернется, он может полгрузии уничтожить. Ну зачем ему туда? Нет такой необходимости. Я, например, лично не понимаю. Ну, говорят, это был разведсамолет и так далее, и так далее. Но разведчик тоже не летает один. Не летает, не принято в авиации. Существует группа сопровождений, группа отвода помех и так далее, и так далее. А вот я не понимаю, кто несет ответственность за такие потери.
Уважаемый Магомед, вопрос от Гоши из Москвы. Скажите, пожалуйста, Россия свою авиацию для вытеснения грузинских военных использовала с первых минут ввода войск. Могла ли авиация наносить удары по войскам в городе, не разрушая дома или здания?
Я могу точно сказать, ну, я знаю, куда наносились удары. Наносились они по аэродромам, по бетонным полосам, ну, чтобы как бы вывести из строя это. Но не наносились удары ни по заводам, ни по домам, никак. Я знаю, что по Тбилисскому авиационному заводу был нанесен удар. Мне звонил сразу генеральный директор. Мы все-таки же советские люди, мы же вместе работаем, это наш авиационный завод. И там выпускают Су-25 и так далее. Но сегодня их не выпускают, потому что комплектующие находятся в России, Украине, Белоруссии. Просто там идет ремонт тех самолетов, которые находятся в Туркменистане там, и так далее, и так далее. И они взамен взаимозачета делают так. Там берут 28 самолетов Туркмении, 14 оставляют себе, 14 как за оплату сделанной работы, а 14 возвращают обратно. Вот. Ну да, нанесли эти удары по взлетно-посадочным полосам. Ну, авиация же не входила туда. И оно было сделано на третий день, после того, как грузинские войска вошли, после того, когда через сутки-полторы вошли наши войска, вытеснили их, и после этого были нанесены удары, потому что на самом деле серьезная опасность представляет авиация, это любая авиация.
На самом деле был вопрос о точности, как велика точность вот той техники, которую мы использовали.
Нет,
точность... То есть можно было избежать гражданских потерь или нет?
Ну, можно, запросто, ничего не стоит. Но надо знать, какое оружие и где применять. Можно залповый огонь, это площадная цель. А можно точечное орудие, которое с точностью плюс-минус 10-15 сантиметров попадает туда, куда ему надо. Это управляемая система. Коррекция идет со спутника, с орбиты. Сначала пускаешь, потом уже корректирует космоса, учетом ветра, температуры воздуха, высоты полета, всего-всего-всего-всего. И ракета идет уже по спутнику.
Ну, современная война, радиоэлектронная война, и сигнал можно глушить со спутника.
Да нет, это надо сначала знать, какие частоты, где и откуда что идет. Это не так просто. Ну, вы посмотрите, опыт Югославии. Американский солдат ни один не вошел в Югославию. Но разнесли все, что там есть. И какие были потери? Это случайное попадание ракеты в китайское посольство. Случайно. Ну, потому что ракета тоже техника, может отклониться, может там руль отвалиться, мало ли что. Это как железка. Но, тем не менее, они с такой точностью всю инфраструктуру Белграда вывели из строя, не войдя туда, не введя туда ни одного солдата.
Магомед Толбой в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вы сами сказали, что у вас очень хороший знакомый директор в Грузии завода. Вы сами человек советский, и друзья, и летчики грузины наверняка есть. Как вы, как человек, переживаете этот конфликт?
Очень для меня неприятно. При чем тут грузины? При чем тут грузинский народ? Вот. Ну, Саакашвили. Ну, не везет. Вот Грузии, что удивительно, не везет на руководителя. Я прекрасно знал еще их старых президентов. Гамсахурди. Вот с чего я начал, там, как всегда, Собеза, знакомства и так далее, и так далее. Ну, шизофреник. Ну, видно же, ну, доктор наук, профессор, философ, писатель. Хорошая семья, отец такой же был. Ну, как политик, ну, дурак дураком. Сейчас точно вот этот парень, Саакашвили, такой же. Вы смотрите на него, один глаз вверх смотрит, другой вниз, рот искривлен, руки дрожат. Что за политик? Политик тот, как, например, ведет себя Путин, ведет Медведев, спокойно, достойно. Ну это что, это дети управляют народом. Поэтому народу не везет грузинскому, я его сожалею по этому поводу. Великолепный народ.
Многие говорят, что вы очень прямы, как летчик, хотя и участвовали в политической деятельности. Может, поэтому в политике намного не задержались? Может, политики не нужны?
Да я не хотел, люди. Мне это не надо было. Меня просто послали, потому что был очень тяжелый период в Дагестане, и Дагестан могла стать Чечней. Не только я. Вся интеллигенция дагестанская, и врачи, и учителя, и профессора, все участвовали в этот период там, чтобы народ дагестанский остался народом, а не прислужен кому-нибудь, какой-то политической цели. Мы удерживали ее.
А ваше участие в так называемом теневом кабинете Семигина, который был не так давно, это продолжение вашей политической линии?
Да нет, это детские игры Семигина и других. Ну, они меня записали. Ну, как записали, так и записали. Ну, что, я-то что им...
Так и выписали?
Да, да, не знаю даже. Это меня не интересует вообще их нет.
Сами вы не прилагали к этому особых усилий?
А, абсолютно. Да меня вообще не интересует их политическая деятельность. Меня интересует прежде всего состояние России, ее высшее политическое руководство и состояние народа. Как народ себя чувствует. Вот и меня интересует.
И как вы оцениваете это состояние?
Вот сейчас я нормально, ну, можно сказать, конечно, поэтапно, но сейчас я считаю, что идет стабильный рост состояния самого народа, обеспечение пенсионеров, здравоохранение и так далее. Вот этого Зурабова, которого надо было вообще туда близко не подпускать, и он, и его братья все остальные. Это как воры в государстве. Я ему лично сказал в лицо. День журналистов, когда это было в Хаммерском центре. Козел ты, Зурабов. Потому что оскорбление моих родителей, моих предков, которые создали это богатство, потом их же не кормит, им же лекарства не дает. Да еще на этом деньги зарабатывают миллиарды. Как я могу это терпеть? Горцы не терпят. Они долго терпят, но мстят очень быстро.
Известная история пришла на память о том, как вы, как лицо кавказской национальности, или даже чуть ли не чеченец, попали в лапы двум сержантам московской милиции. Что это за история? Напомните, тогда вы сделали
замечание. Да, что тут напоминать? Таких историй, я считаю, пока я говорю, уже 1000 человек страдает от милиции. Это бескультурье милиции. Это уровень его. Это отсутствие интеллекта. Это просто туда набирают недоученных людей. Я не говорю о офицерском корпусе. Офицерский корпус МВД, слава богу, существует, есть. Я уважаю их и ценю. И мой брат второй, полковник МВД России, замначальник управления 5-го РБ. Я ценю их. Но когда они собирают этих людей, у которых нет образования, кто туда идет? Тот, который учился плохо, институт не поступил, поступить не смог, работать не хочет, сам здоровый, кушать хочет, спать хочет. Вот это контингент. Что можно с них требовать?
Это правда история началась с того, что вы сделали им замечание, что да. Лузгают семечки на...
Да, они стоят, грызут семечки, хорошо обутые, одетые, и плюют туда. А мы мимо идем, народ. Я им сделал замечание. Я говорю, я герой России, полковник военно-воздушных сил. Ну, нехорошо, это вот так. Но не только это же не потому, что я сказал именно по этому случаю. Да просто надоело все это видеть. Вы посмотрите, любое метро выйдете, любой начальник милиции Москвы, там, другого города, идите посмотрите, чем занимаются ваши патрульные. Чем? Они должны патрулировать. Они должны упавшего поднять, заблудшим дорогу показать. Я специально у баррикадной спросил, где, как мне выйти на Большую Грузинскую улицу. А они говорят, мы не с этого места. Да я удивляюсь, как же их туда поставили, если они вообще не знают, что там происходит. Вот они ходят, отсиживают свое это время. Ну, Понимаете, мне их не жалко. Пусть кормят, пусть дают деньги. Ну, слушайте, ну, концы-то концов, мы же-то народ, мы их кормим. Я кормлю здоровых ребят, которые камень на камень не кладет. Ничего созидательного государству российскому не делают. Кушают наши деньги, кушают наш то, что мы даем. И тут на меня же и бьют. То извините, вы посмотрите трудовой потенциал России. Сколько человек осталось-то? Сколько? Посчитай стариков, инвалидов, глухих, немых, слепых, детей, ясли, школьники, студенты. Да я же не могу всех накормить один. И после этого еще меня же и бьют.
Чем закончилась та история? ГУВД Москвы сначала отрицала, говорила, что вы были якобы в неадекватном состоянии, а потом, насколько я помню, принесли вам извинения в кабинете.
Нет, это у меня было требование. Извините, была поругана офицерская честь российской армии. Я себе не представляю, чтобы полицейский в Америке поднял руку на полковника ВВС американских сил. Я посмотрел бы, что бы с ними было бы и как бы армия реагировала. В данной ситуации я просто попросил извинения, как положено в офицерском корпусе. Что и было принято. Начальник ГУВД города Москвы, Пронин, я пригласил сначала к себе. Мы обсудили этот вопрос. Потом я сказал, извинения должны быть не личностного характера, а общественные. Поэтому предлагаю дом журналистов на Арбате, что и было сделано. И при том в составе всех заместителей и в моем присутствии. И присутствие журналистов.
То есть вы полностью удовлетворены тем,
я удовлетворен.
Как кончилась эта история. Напомню, Магомед Толбуев, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Я предлагаю еще немножко вернуться к вашей политической деятельности. Артур Челенгаров об одном из эпизодов вашей деятельности.
Мы организовывали группу «Новая региональная политика», в которую вошел Магомед. И много было у нас таких нерядовых политиков было в этой группе. И она одна из самых больших была региональная политика. Магомед очень активный человек. Очень отстаивал свои позиции. Я знаю, что у него были попытки помирить каким-то образом, имея контакт, имея кавказские корни, помирить, естественно, на Кавказе в том числе. Я знаю, что он участвовал в переговорах с Дудаевым. Но не получалось. Он как боевой летчик, герой России, человек очень мужественный, смелый. И как политик он, видимо, как летчик, он рубит сразу. Поэтому я с симпатией отношусь. Я рад, что он нашел сейчас свое призвание, связанное с организацией вот авиасалонов Жуковского. Очень дорожу дружбой нашей.
Напомню, что это Артур Челенгаров. А у вас остались друзья политики?
Да, а почему нет? Наоборот, еще они больше и больше становятся. То я, с кем я...
То есть, чем меньше вы занимаетесь политикой, тем больше друзей среди
политиков?
Да, они
были, у меня не было ни одного врага. Я же не хотел ни политиком быть, ни должности. Я и сейчас не занимаю никакой должности и не хочу занимать. Понимаете, мой дед сказал мне умные слова в свое время. Он хоть был чабаном, 47 лет отчабанил, то он сказал: «Сын мой, когда тебе будет 50 лет и спросят тебя, что ты делаешь, ты отвечай, делай все возможное, чтобы ничего не делать». Угу. Вот я тем и занимаюсь сейчас.
Ну как, то есть ничего не делаете, почиваете на лаврах, герой
России. Вот чтобы
России,
ничего не делать, оказывается, надо сделать еще больше. Только я не руковожу, я не хочу в кабинетах сидеть, я не хочу. Я хочу ездить, хочу общаться, хочу говорить, хочу помочь, хочу сам себе помочь, другим помочь. Вот активная, динамичная жизнь общественного, как, общественной личности.
Да еще на пару рекордов нацеливались, как минимум. Чем закончилась эта инициатива с высотным прыжком из стратосферы?
Знаете, это вторая рана после первой раны. Первая рана – это было закрытие программы «Буран», «Звездные войны». Мы были 10 лет в отряде космонавтов и считали нас теми, которые должны первыми начать космические войны. Перед нами стояла задача. Я должен был, мы, ребята, должны были Skylab, их станцию американскую, просто так украсть оттуда. У нас уже была отработана система. Я уже стрелял из лазерной платформы, электромагнитно-пучковое оружие. Все это мы проходили подготовку. И все это кончилось. И потом мы никому нужны. Никому не нужны. Как только ты уже не нужен, все. И сейчас этот вопрос уже.
То есть вся команда Игоря Волка, тогда Бурановская команда,
да, вся,
она вернулась.
И военная, мы же промышленники, но с нами сзади, за нами шли четверо военных, которые мы должны были как заказчикам передать то, что мы испытали и сделали, и передать ВВС. Они то же самое. Отряды космонавтов уже много было людей. Все вот все остались. А та программа, о которой мы говорим, вот спасатель, космический спасатель, это актуальнейшая проблема.
То есть, если все отказывает, я слушателям скажу в двух словах, можно с парашютом спуститься из космоса человеку и остаться невредимым.
Да, это не парашют,
да?
Это специальная система.
Воронка
такая, это
обратная.
Перевернутый зонтик или валан. Вот, знаете, бандитоника, да?
Да, да?
Это абсолютно реально. Материаловедение, наши материалы, которые мы сегодня сделали, из чего он пошит там, да, выдерживает миллиметровая ткань 6000 градусов в течение 1 минуты. Или 1000 градусов в течение 6 минут. Это вхождение плазменного участка Земли. Мы можем сегодня пожарным дать вот этот материал. Да никто ничего не хочет.
Вы даже заходил на ваш сайт открытый по этому поводу, даже помощи вроде как, ну не помощи, а вложений зарубежных просили. Там не так много денег нужно было, по-моему, на первый испытательный полет.
Да нет.
Несколько миллионов долларов.
Где-то 5-6 миллионов долларов. Это мелочь, ведь технология отработана. Нам просто надо сделать эти аппараты. У нас 6 аппаратов испытательного характера. Нам теперь надо сделать полноценные такие аппараты, провести там лицензию, контрольные испытания и так далее, с человеком уже. Мы-то работали сейчас только с манекенами, с человеком. Юрий Михайлович Лужков видел, я же привез его, я ему показал, как эта штука падает с 4-го этажа, и как мгновенно раскрывается, и как мгновенно опускает человека на землю.
То есть это даже людей можно спасать во время пожара?
Да любого этажа, зданиях. Хоть с первого, хоть с последнего. Никакого значения не имеет. А вот представьте себе, вот пройдет лет 20-30, космос начнет производство нанотехнологии, да? То, что мы до сих пор отработали, теперь оно пойдет производство. На орбитальной станции уже будет человек сотни. Что-то случится. Метеорит пробил корпус корабля, пожар внутри, задымление, еще, ну что угодно, да? Взаимные столкновения космических вот, мусорных частиц, которые находятся в космосе. Как спасти этих людей? Сегодня на Земле существует только один способ. Это наш союз, который спасает 3 человек. И при том союз находится в подготовке один раз полгода. Только один раз в полгода.
Ну, на шаттле больше народу может, там человек 15, по-моему, поместиться.
Нет. Шаттл рассчитан на 7 кресел. Вот, 7, но, 7, человек. 7 человек. Но шаттл-программа, она тоже сворачивается. Это все практически осталось, ну, еще год-два, и все.
Напомню, Магомед Толбуев, герой России, летчик. И отчасти, хоть он и отрицает это, политик, гость нашей программы «Без дураков». И мы вернемся к этому разговору. Случится это сразу после выпуска новостей. Примерно через пару минут.